Вайкскопф вышел из комнаты. Его тень на стене, словно помедлив, выскользнула следом. Дюсандер закрыл глаза. Можно ли верить словам, что власти оказывают им полное содействие? Похоже на правду. Да и не все ли равно. Так или иначе, легальным путем или нелегальным, но этот Вайкскопф и компания выцарапают его во что бы то ни стало. Когда дело касается нацистов, они непримиримы. Когда дело касается лагерей, они фанатики. Дюсандера колотила дрожь. Но он знал, что надо делать. В субботу Болдены проснулись поздно. К половине десятого мужчины усели за стол, каждый со своим чтивом, а Моника, словно досыпая на ходу, молча ставила перед ними омлет, сок, кофе. Тодд читал научную фантастику, Дик штудировал журнал по архитектуре. В прихожей шлепнулась на пол газета, опущенная в щель почтальоном. «Принести, пап?» «Я сам». Прежде чем развернуть газету, Дик Болден пригубил кофе и тут же закашлялся. Моника поспешила на выручку. Тот, отвлекшись от романа, без особого интереса наблюдал, как Моника стучит отца по спине, но вдруг взгляд ее упал на первую страницу, и она застыла. Глаза полезли на лоб, грозя выскочить из орбит. «Боже милостивый!» — кое-как выдавил из себя Дик Болден. «Так ведь это не может быть!» Моника прикусила язык и посмотрела на сына. «Солнышко, ты...» Отец тоже смотрел на сына. Тот поднялся с тревожным чувством. «Что там?» «Мистер Денкер», — только и сказал Болден-старший. Тот прочел заголовок и все понял. Беглый нацист кончает жизнь самоубийством в больнице Санта-Донат. Ниже две фотографии, бок о бок, хорошо известные Тодду. На первой Артур Денкер был лет на 6 моложе и, соответственно, живее. Его щелкнул какой-то уличный фотограф, и старик купил карточку, чтобы она, чего доброго, не попала не в те руки. На второй Курт Дюсандер в форме войск СС, в залобленной черной фуражке, сидел за столом в своем рабочем кабинете в Паттене. Публикация первой фотографии означала, что они уже побывали в его доме. Тот пробегал глазами газетный материал, строчки прыгали, качнулся пол. Где-то далеко-далеко крик матери: «Дик, держи его, это обморок!» Это слово «обморок, обморок, обморок, обморок» слилось в одну тягучую цепочку. Он смутно почувствовал, как отец подхватил его, а затем, когда уже ничего не чувствуешь, ничего не слышишь. Когда допрос кончился, и этот тип оставил его в покое, Тодд вышел в сад, прихватив из дома ружейное масло и кое-какую ветошь. В гараже он взял свой винчестер. Устроившись поудобнее на скамейке, он переломил ствол и, то бормоча, то насвистывая мелодию, принялся тщательнейшим образом чистить ружейный механизм. В воздухе был разлит сладковатый аромат цветов. Но вот со смазкой покончено. С таким же успехом он мог это сделать в полной темноте. Мысли его были далеко. Только минут через 5 до него вдруг дошло, что он зарядил винтовку. Охотиться сегодня он как будто не собирался. Тогда зачем же? Он и сам не знал. «Знаешь, Тодд, — с мыса Код. Все-таки ты знаешь, просто пришло твое время. И тут к его дому подрулил желтенький Саб. Человек, сидевший за рулем, показался Тодду знакомым. Но только когда он сделал несколько шагов ему навстречу, в глаза бросились его небесно-голубые кеды. Привет из прошлого. К Тодду приближался калоша Эд, собственной персоны. «Здравствуй, Тодд! Давненько не виделись». Тодд прислонил винчестер к скамейке и обворожительно улыбнулся. «Здравствуйте, мистер Френч. Каким ветром вас занесло в нашу глушь? Родители твои дома?» «Да нет, вроде. А вам они нужны?» «Нет», — сказал Эдвард Френч после глубокомысленной паузы. «Пожалуй, нет. Пожалуй, лучше нам потолковать на пару для начала. А вдруг ты сумеешь мне все объяснить, хотя я в этом сильно сомневаюсь». Из кармана брюк он достал газетную вырезку. Тот догадался, что это. Раньше, чем увидел, второй раз за сегодняшний день перед ним предстал Дюсандер в двух своих ипостасях. Снимок, сделанный уличным фотографом, был обведен чернилами. Смысл овальной рамки прочитался сразу. Калоша Эд узнал дедушку Тодда. И теперь горел желанием оповестить весь мир об этом. Родить на свет Божий маленькую пухлую сенсацию. Вот он, калоша Эд, балабол и сукин сын в небесно-голубых кедах, лучше бы в белых тапочках. Его сообщение, надо думать, привлечет к Тодду внимание полиции, хотя они и так не обошли его вниманием. Теперь это яснее ясного. До сегодняшнего дня он словно летел себе на воздушном шаре, беспечно поглядывая вниз, но вдруг оболочку пробила стальная стрела, и теперь он неотвратимо падает. Главная его промашка — телефонные звонки. Ах, как! Они его взяли на живца. Да чего там взяли? Сам набросился. Точно. Звонили 1-2 раза в неделю. Денкер говорил с ним по-немецки. Сказал и при этом подумал, пусть побегают с высунутыми языками по всему югу Калифорнии. Пусть поищут недобитых нацистов. Как я их? Одного не учел. На телефонном узле они уже могли это проверить. Он, правда, не уверен в том, что телефонный узел регистрирует все звонки, но взгляд у этой ищейки был какой-то подозрительный. Потом письмо. Зачем-то ляпнул, что в дом никто не мог залезть. Этот тип наверняка подумал, знать это может только тот, кто сам туда залезал, что он, кстати, и делал 3 раза. Первый, чтобы забрать письмо, и еще 2 проверить, не осталось ли чего такого. Нет, не осталось. Эсэсовская форма исчезла. 4 года как-никак прошло. В какой-то момент Дюсандер, видимо, смекнул, что лучше будет от нее избавиться. Тодд перевел взгляд с газетной вырезки на калошу Эда, но тот смотрел куда-то в сторону, на улицу, как будто там могло произойти что-нибудь необычное. Этот тип, конечно, может его подозревать в чем-то, но из подозрений шубы не сошьешь. Разве что всплывет нечто такое, что связывало его и старика одной ниточкой. Теперь всплывет, будь уверен, потому что есть калоша Эд. Стоит рядом дурак в своих дурацких кедах. И зачем такой дурак живет на свете? Тот потянулся к винчестеру. Калоша Эд и есть для них то самое недостающее звено. Все ясно, скажут они. Старик и мальчик были сообщниками. И что тогда? тогда суд. Отец, само собой, наймет лучших адвокатов, и те, естественно, помогут ему выкрутиться. Улик-то все больше косвенные они. К тому же он произведет благоприятное впечатление на присяжных. Но что толку, если на дальнейшей жизни можно будет поставить крест? Газетчики разденут его и бросят у всех на виду точь-в-точь, как Дюсандер своих жертв в Паттоне. Человек, изображенный на этом снимке, однажды переступил порог моего кабинета. Вдруг заговорил Эдвард Френч, поворачиваясь к Тодду. И назвался твоим дедушкой. Сейчас выясняется, что это давно разыскиваемый военный преступник. Да, согласился Тодд. Его лицо ничего не выражало. Это было лицо манекена. Как это могло произойти? Вероятно, Эдвард Френч рассчитывал, что его вопрос будет подобен громовому раскату, однако в нем прозвучала растерянность и еще обида, обида человека, которого ни за что ни про что обманули. Я тебя спрашиваю, Тодд. Сначала одно, потом другое, сказал Тодд, поднимая винчестер. Так и произошло. Сначала одно, потом другое. Большим пальцем он спустил предохранитель и вскинул винтовку. Я понимаю, звучит глупо, но именно так все и произошло. Не убавить, не прибавить. Зрачки калоши Эда расширились. Он попятился. Тот! Что-то не надо, Тот! Давай поговорим, давай обсудим и... Обсуждайте это вместе с вонючим фрицем на том свете, сказал Тот и нажал на спуск. Вторым выстрелом он размозжил ему голову. Калошу Эдда развернуло к машине. Он слепо тыркался в закрытую дверцу и слабеющим голосом снова и снова повторял имя дочери. Третий выстрел, нацеленный в основание позвоночника, свалил его на землю. Он еще несколько раз дернулся и затих. Школьный наставник мог бы, конечно, умереть и поспокойнее, подумал тот с нервным смешком. И тотчас мозг пронзило ледяной иглой. От боли он даже зажмурился. Когда он снова открыл глаза, ему вдруг стало так хорошо, как не бывало много-много месяцев, а то и лет. Все тип-топ, все в норме. Его лицо еще минуту назад совершенно неживое озарила какая-то первобытная радость. В гараже он сложил в старый рюкзак патроны, 400 с лишним патронов, все, что было в наличии. Когда он снова вышел в залитый солнцем сад, глаза его горели от радостного возбуждения, а на губах блуждала улыбка. Так в предвкушении подарков улыбаются мальчики на Рождество или в день своего рождения. Такая улыбка обычно предвещает пальбу из ракетниц после триумфальной победы, когда игроков выносят со стадиона на своих плечах ликующие болельщики. С такой улыбкой уходят на войну светловолосые парни в защитных касках. «Я властелин мира!» — выкрикнул он в высокое прозрачное небо и вскинул над головой винтовку обеими руками. «А теперь туда, на Косогор, спускающийся к шоссе, туда, где лежит мощное дерево, словно созданное для засады». Снайперам удалось снять его лишь 5 часов спустя, когда почти стемнело. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.